Давайте мы обратимся к Слову Божьему. Откройте, пожалуйста, вместе со мной первое послание Тимофею, 2 глава. И мы сегодня закончим эту главу, этот раздел, изучая мысли Павла в наставлении церкви в Ефесе. И я хочу сказать, что благодарен Господу за то, что мы изучаем главу за главой, отрывок за отрывком, который перед нами. Я вам признаюсь, что никогда не проповедовал на этот текст. Он один из трудных и один, может быть, неудобных для церкви. Многие люди стараются его обходить стороной. Есть другие тексты, отрывки, которые назидательны для церкви, более понятны, не вызывают какого-то, может быть, даже внутреннего антагонизма или протеста такого, что мы не согласны. Но вот мы подошли к этому тексту, и он перед нами. И это богодухновенный текст. Сам Бог позаботился, чтобы он был здесь. Нам его нужно понять. Нам его нужно принять. И в зависимости от того, насколько мы понимаем Писание и подчиняемся ему, будет благословенной наша жизнь. Может быть, начну издалека. И потом время от времени держите вот эту аналогию в своем разуме. Вот Господь создал человека и вложил в него функциональные возможности и потребности, которые, соотносясь друг с другом, принося друг другу эффекты блага, будут работать. Я вам объясню, что я сейчас наговорил. Бог создал нас человеком, физиологию такую, да, что мы нуждаемся в утолении жажды. Для того, чтобы утолять жажду, Бог придумал обычную пресную воду. Если человек подумает, что можно утолять жажду соленой морской водой, она не утолится, потому что одно не предназначено для другого. Бог придумал пищу для того, чтобы человек, вкушая ее, получал определенную энергию и функционировал. Если человек возьмет жевательную резинку и будет жевать ее, имитация приема пищи, он не насытится и останется голодным. И дальше развивать мысль не буду, вы поняли. Так вот, в нашей социальной жизни, в нашей эмоциональной жизни, психологической, духовной жизни существуют те же законы. Когда каким-то образом человек выпадает из этой системы координат, которые сам Творец определил, тут начинается напряжение, начинаются проблемы. Люди чувствуют, что есть какая-то проблема, но он не может дать этой проблеме название. А если он смутно начинает понимать, в чем проблема, у него нет ресурса, чтобы эту проблему решить. А когда начинает решать, он понимает, что целое здание нужно сносить под корень и заново фундамент этот выставлять. Вот почему Павел обеспокоен не просто доктринальными вопросами в понимании Бога, но и в горизонтали. Как должна церковь функционировать внутри себя? Как люди должны функционировать внутри семьи? И вот лишь тогда, когда люди будут правильно подчиняться этим принципам Творца, все будет гармонично. Я хочу прочитать всю нашу главу, вторую, то, что мы в прошлый раз говорили, чтобы мы освежили в памяти и в общем контексте увидели тот отрывок, который мы сегодня будем рассматривать. Итак, первое послание Тимофею, 2 глава, с 1 стиха. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех людей, за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо один Бог и один посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. И так желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием». Вот этот текст, который сегодня мы с вами будем рассматривать. Здесь есть оттенки, которые вызывают у людей какую-то большую тень. По отношению к мужчинам, где женщины могут рассматривать мужчин как шовинистов, которые подавляют женщин, относясь к ним как предметам, а на Востоке, Ближнем Востоке в то время очень часто так и случалось, женщины были просто собственностью, а в языческом мире очень сложно было вообще даже себе представить, мужья могли жен отдавать своим рабам, чтобы они там веселились и наблюдать за тем, как они веселятся. Они могли убить жену, если она себя вела недостойно, как она должна была быть с точки зрения мужа. Это на уровне раба что-то было. Я не буду повторяться, но вы помните вот маленькие такие пункты, о чем молились мужчины-евреи вот периода Христа. Одна из них благодарности была. Мужчины молились: «Спасибо тебе, Боже, что я не женщина». Хотя он родился не от мужчины. Мама его родила. И вся его жизнь была какое-то время привязана к маме. Но отсюда возникает, логически возникает тенденция к феминизму. Женщины начинали понимать, и не то чтобы начинали понимать, начинали сопротивляться этому, понимая, что так дальше жить нельзя. И период феминизма, он не возник только с появлением, там, кого мы знаем, знаменитых феминисток нашего времени. Клара Цеткин. Да, я читал недавно о ней. Или Александра Калантай. Слышали такую, да, революционерку? Почитайте их биографию, вы увидите, что не привязка к семье, к мужу, к детям. Калантай, кстати, не думаю там долго о ней говорить, но вот вышла замуж, родила ребенка, оставила сына с мужем и сказала: это не для меня. У меня есть мое призвание, я должна заниматься тем, что у меня внутри. И вот крайности, где женщины стали выходить из подчинения мужу, достигает в каком-то смысле апогея. Но я повторюсь, это старый вирус в новой обертке. Такое было в то время. В тот языческий период, особенно когда, вы помните Эфес, когда мы начинали изучать, мы смотрели на саму культуру того времени. Сам Ефес был центром идолопоклонства, вот этот вот громаднейший храм. Но он не просто был громаднейший храм в своем великолепном архитектурном представлении, но это был храм проституции. Туда со всех регионов съезжались люди, чтобы просто провести поклонение Богу. Это интересное поклонение было, приятное поклонение было, желанное, и люди туда приезжали и думали, что таким образом они угождают Богу. Я допускаю, что люди, жившие в Ефесе в том контексте, могли уверовать и быть частью церкви. Они пережили возрождение, но им нужно было пережить освящение, правильный стандарт жизни. В замысле Творца он должен был соединиться, как вот вывихнутая рука должна стать на место, так и разумение и понимание роли женщины, женщины-христианки или предназначение женщины-христианки должно было занять правильное место. Сегодня, когда мы слышим подобные тексты, они вызывают, не у всех, но у некоторых напряжение. Потому что любая крайность, жесткое отношение к женщинам, либо абсолютно либеральное, лояльное, делай, что хочешь, хочешь быть главой в семье, будь, и не трогай меня, мне так комфортно. Это противоречит замыслу Бога. Это та морская вода, которой пытаются люди утолить жажду. Это тот вывих, который люди пытаются игнорировать и привыкают с этой деформированной рукой дальше функционировать. Вот в соответствии с этим Бог, Дух Святой через апостола Павла пытается настроить в камертон правильный тон, звук, ноту для того, чтобы гармония жизни как в церкви, так и в семье звучала абсолютно правильной. Ефесская церковь не была исключением. Вы помните, что Коринфская церковь, если почитать послание Коринфянам, мы увидим, что Павел – это уже, скажем, другой материк, да, это Европа, где Павел занимается той же проблемой, тем же феминизмом. Тогда, когда женщины стали доминировать не просто над мужчинами в церкви, но они пытались занять кафедру. Вот вернемся к нашему контексту. Чуть-чуть попозже, в 5 главе 1 послания Тимофея, Павел описывает проблему ефесских женщин. 5 глава с 11 по 15 стих. Послушайте, друзья. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступить в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом, они же, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно». Вот смотрите, 15 стих. «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Это он говорит о женщинах в Ефесской церкви. Задача Павла была выровнять их правильное мировоззрение в соответствии с тем, как определил Творец. Сегодня, друзья, мы посмотрим на это обращение апостола Павла к женщинам в церкви, в том, чтобы они могли понять вот это вот истинное призвание или истинное предназначение женщины-христианки и всегда могли соответствовать этому. Я думаю, что для нас, для современной церкви, этот текст также актуален. Возможно, некоторые из сестер почувствуют обличение, некоторые раздражение, а некоторые скажут, слава Богу, что я живу в соответствии с этим пониманием. Итак, и для сестер, и для братьев будет хорошее сегодня наставление из этого текста. Мы рассмотрим с вами две функции, да, в призвании женщины-христианки. Павел это делает очень емко, и нам придется вот долго быть в этом отрывке. Итак, первая функция. Проявлять красоту. Интересно, что он с этого начинает. В 9 стихе он начинает говорить о внешней красоте. Вот давайте посмотрим, что должно быть во внешней красоте. То есть, как люди говорят, да, встречают по одежке, видят человека визуально, сразу же можно нарисовать какой-то портрет о человеке, как он одет, причесан, что на нем висит, чего на нем нету, что касается мужчин, женщин. Так вот, Павел говорит, во-первых, должно быть приличное одеяние. Он говорит в контексте церкви. Он говорит в контексте того, когда люди сходятся на собрание. Первое, должно быть приличное одеяние. Очень интересное слово. Это слово «космикос». Отсюда мы имеем глагол греческий «космео». И отсюда происходит этимология слова «космос». А еще более распространенное и понятное слово «косметика». Так вот, косметика – это не просто украшение, хотя оно близко по смыслу. Косметика или космос – это порядок. И вот Павел использует здесь это слово – в порядочном одеянии. Другими словами, в одежде, соответствующей времени и месту. Понимаете? Как бы вы объяснили, когда люди приходят в церковь, ну, касательно женщин, было бы странно, чтобы они пришли в свадебном платье. Как минимум. Вот просто надели фату, да, и пришли. Я невеста Христа. Или пришли в дачных башмаках на 5 размеров больше, в спортивном трико, вот, там, не знаю, и там в телогрейке, если это зима, вот, в порванной футболке, если это лето. Одна крайность и другая крайность как раз-таки приводят к порядку. Об этом Павел говорит. Приходите или надевайте на себя одежду соответствующую. Вот это слово «приличное», потому что слово «приличное», вот кто определит, что такое «приличное»? Для тебя прилично это, для меня прилично вот это. Так он говорит в соответствии с тем, куда вы идете. Вот мы понимаем, когда человек идет на прием к чиновнику, решать, допустим, какие-то жилищные вопросы. Ну, оденьте шорты. тапочки пляжные, панамку, цветок за ухо положите, тростинку сюда. Вас не поймут. Или наоборот, придите на пляж в костюме с галстуком, с кейсом и ходите по пляжу, вот ищите себе место. Да, может быть, вас поймут, скажут, ну, человек в командировку приехал, но если вы всегда будете так приходить, вот это не место и не время. Павел говорит о том, что знайте, куда вы идете, и в соответствии с этим одевайтесь. То есть не привлекайте внимание к себе ни изысканной одеждой, ни неряшливой одеждой. Будьте в соответствии с тем, куда вы идете. Дальше он говорит, внешняя красота должна проявляться со стыдливостью, или более понятный перевод был бы со скромностью. Со скромностью. И следующее, то, что обрамляет все это, с целомудрием или здравомыслием, буквальный перевод. У людей должно вот здесь работать. Я сегодня иду в собрание. Сегодня меня будут видеть люди. Неважно, я на сцене или я буду просто слушателем сегодня. Меня будут видеть люди. У нас в церкви, когда начиналось служение, начало 2000-го, люди из мира стали приходить, и никто вообще об этом не думал. Вообще об этом никто не думал. Я занял принципиальную позицию не переодевать людей сначала для того, чтобы не дать им ложный сигнал. То есть оденься правильно, и тогда это духовно. Я хотел учить людей другому. Знай Слово Божие, подчиняйся Ему, и тогда Дух Божий, работая в тебе, читая Слово Божие, ты будешь видеть, как правильно, когда ты приходишь в собрание. У нас были такие эпизоды, особенно лето, когда мы, друзья, приезжали посетить нашу церковь, он говорит, ну, у вас сестры одеваются. Говорит, слушай, я на пляже у нас таких не видел. Я не буду подробности рассказывать, догадайтесь сами. Жарко, летняя одежда, максимально все прозрачное. И некоторые даже не хотели уплотнять свое тело, чтобы не было видно других интимных частей тела. Некоторые приходили настолько в коротких юбках и садились на первом ряду. Я всегда старался вот просто, потом, сестры, пожалуйста, либо вот кофточку накиньте на ножки, или сядьте куда-нибудь туда, просто отвлекает. Понимаете, люди не думали, кто-то говорит, ну у меня другой одежды нету. Ну, хорошо, но помните, куда вы идете. Поэтому начинайте приобретать новый гардероб. В случае того времени, да, если бы они пришли в мини-юбке, там бы они все с ума сошли. Вот, все носили, я догадываюсь, тогда все носили длинные такие хитоны, и светонепроницаемые, пыли непродуваемые, и пули непробиваемые, да, вот все было такое. Вот, однако, смотрите, Павел подчеркивает, что одежда должна соответствовать цели, приличию, да, вот это соответствию, куда человек идет. Со стыдливостью должна быть скромность и благоразумие. Движемся дальше. Мы в этом стихе. Заметьте, Павел очень часто работает на контрасте. И он говорит, чего не должно быть. Чего не должно быть, когда сестры приходят в собрание. Во-первых, плетение волос или модные прически. Я помню в мое время, когда еще там школьником был, 70-е годы, начало 70-х, вот где-то, я помню, у тети были такие привычки, ну, модные, да, вот, я не знаю, шиньоны, как они назывались, заколками делали, у них просто такая, да, вот такая копна на голове была. И вот когда они садились либо в транспорте, либо эта учительница заходила в класс, или кто-то где-то, за ней ничего не было видно. Так было модно. Я не знаю, какие прически были модны в тот период. Но Павел говорит, плетение волос, возможно, туда еще вплетался жемчуг, либо золотые какие-то цепочки. то, что по-особому бросалось в глаза. И вот он говорит, этого не должно быть. Не должно быть того, что просто явно отвлекает людей. Дальше он говорит, не должны быть украшения, золото, жемчуг. Это то, как могут себя навесить очень дорогущие какие-то предметы. Дальше он продолжает и говорит, дорогая одежда или буквально многоценная одежда. Все это было, но это не является грехом. Это является проблемой, когда вы это все применяете не в правильное время и не в правильном месте. Во-первых, вы привлекаете внимание не к тому, чтобы поклоняться Богу, а вы обращаете внимание на человека. Человек, который приходит, он знает, на меня обратят внимание. Возможно, есть слабые духовно верующие люди, которые могут испытать зависть, могут испытать какое-то, ну не знаю, даже негодование. Послушайте, две цитаты. Первая цитата, близко к этому времени, в комментарии взял Иоанн Златоуст, пишет. Послушайте, очень емко, метко, прямо. Как ты приходишь к Богу в молитве с искусно заплетенными волосами и золотыми украшениями? Разве ты пришла на бал, на свадебный пир, на карнавал? Там все эти драгоценности были бы уместны. Здесь они ни к чему. Ведь ты пришла молиться, просить прощения за свои грехи, умоляя Господа каяться в своих преступлениях. Долой такое лицемерие. Очень интересно, что люди за внешностью красивой своей могут глубоко прятать недостатки своего характера, своей души. Так вот, вместо поклонения мы приходим пред лицо Божье, чтобы славить Его. Джон МакАртур пишет на эту же тему. Каким же образом женщине увидеть ту неуловимую границу между простотой одежды и одеждой, привлекающей всеобщее внимание? Ответ следует искать в намерении сердца. Женщина должна исследовать свои намерения и цели, почему она одевается именно таким образом. Стремится ли она показать изящество и красоту женского пола? Хочет ли она показать свою любовь и преданность мужу и его доброту к ней? Желает ли она показать смиренное сердце, всегда поклоняющееся Богу? Или же она стремится привлечь к себе внимание и выставить на показ свое богатство и красоту? Или что еще хуже, пытается соблазнить мужчин. Женщина, сосредоточенная на поклонении Богу, будет тщательно обдумывать, как одеваться, потому что ее сердце будет диктовать то, какой она должна быть, какой должна быть ее одежда, ее внешний вид. Очень хорошо сказано. 10 стих. Кроме внешнего такого фактора, который бросается с самого первого глаза, Павел в 10 стихе говорит о внутренней красоте. Что интересно, и Павел, и Петр, размышляя о красоте того времени, вместе друг с другом утверждают, что приоритетом для женщины должен быть нетленный или нетленная красота кроткого и молчаливого духа, помните? И Петр говорит, что драгоценно пред Богом. Мы иногда думаем все наоборот. Мы иногда думаем, что внешняя привлекательность – это крючок, благодаря которому мы можем кого-то привлечь и удержать. Посмывайте всю напускную красоту с моделей, которые в интернете мелькают, в телевидении, все эти модные, красивые певицы, которым молодежь желает подражать. Там ничего естественного нет. Ресницы, как автомобильные дворники, такие большие, вот, накачанные лица чем-то, да, вот все нарисовано, все такое. Я не говорю о крайностях, что человек должен перестать ухаживать за собой. Но когда люди украшают себя естественно, это ложь. Вернее, искусственно. Это ложь. Это обман. И когда люди вступают в брак, а потом через какое-то время смотрят, кто это? Я не на такой женился. Так вот, смотрите, сестры и братья, что ценит Бог? Внутреннюю красоту, кроткого и молчаливого духа. И Писание снова говорит, это ценно пред Богом. Бог ценит характер. Бог ценит характер. Вот в 10 стихе там сказано, чтобы делали добрые дела, посвящая себя на благочестие. В греческом оригинале там немножечко другая конструкция этого предложения, и там благочестие стоит впереди добрых дел. То есть сначала внутри человека должно быть благочестие, или буквально богопочитание. Вот на кого обращает внимание взор Бог. Вот о чем говорит Павел. Сестры, одевайтесь разумно, но внутри вас то, что вы должны достигать, это должно быть богопочитание. Вы должны понимать, что вы пришли в собрание и ушли, вас люди увидели, повосхищались и все. Но знайте, что до того, когда вы пришли, Бог вас видел. Бог вас видел, как вы общаетесь с мужем своим, как вы воспитываете детей, как вы общаетесь с соседями. Бог видит, как вы идете в собрание, как вы живете после собрания. Бог все это видит. Вот чего достигаете. Богобоязненности, благочестия, богопочитания. И потом внутренняя красота, она выражается в добрых делах. Или очень интересное слово, тоже греческое, агатос. Отсюда мы имеем вот это вот слово «полезный». Не просто доброе дело сделано наотмашь, и мы думаем, что это доброе дело, а именно в этой фразе заключается емкость того, что это дело, которое выражается в какой-то полезности. Смотрите, как Павел меняет ориентиры. Вместо того, чтобы быть сосредоточенным на себе, исключительно себе, думайте о других, как им послужить. А это возможно будет только тогда, когда у вас есть богопочитание внутри. Маленький тест. Наверное, для сестер сегодня чаще. Сколько времени вы провели в том, чтобы сегодня прийти в собрание? От того, когда вы встали и стали приводить себя в порядок. Другой вопрос. Вы увидите контраст. Провели ли столько времени в молитве? Я не думаю, что это касается только сестер. Это касается братьев. Побриться, умыться, причесаться, там, кофеек попить. Подготовились к собранию, чтобы бодро себя чувствовать, не уснуть. Молитвы минимум. В этом дисбаланс нашей жизни. Вот куда метит Слово Божье. Вот это та вода, которая будет приносить благо и пользу, когда первое должно быть первым. Отсюда женщина будет понимать, да, Бог меня создал вот такой, и вот мое предназначение. Давайте теперь посмотрим на вторую функцию. Вот это посложнее будет отрывок, который будет вызывать, возможно, некоторые, знаю, даже несогласия. С 11 по 15 стих читаем. «Жена да учится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви». И в святости с целомудрием. Здесь может показаться, что сама Библия говорит о том, что женщины второго сорта. Это абсолютно не так. Когда, изучая Писание и глядя именно на эту грань отношения Творца к творению, к мужчине и женщине, мы видим, что они равные, абсолютно равные во всем. Они равные в спасении. Писание говорит, Павел говорит в Новом Завете, что нет теперь, помните, ни мужского пола, ни женского пола, но все одно во Христе Иисусе. Нет для Бога различия, ни иудеи, ни язычники, все одно во Христе Иисусе. Когда Моисей получал заповеди, заповеди предназначались не только мужчинам, их слушали женщины. Наставлять должны были детей в семье не только мужья или отцы, а и мамы, и жены. То есть, для всех одинаково было. Богопоклонение было для всех одинаково. В синагогу приходили мужчины и женщины. В храм приходили мужчины и женщины. Мы видим, что в команде Христа были и мужчины, и женщины. Мы видим, что в ранней церкви церковь созидали и мужчины, и женщины. На молитвенное собрание собирались и мужчины, и женщины. Они были все вместе. И они были абсолютно одинаково равны. Но это не отменяет вопрос функциональных отличий. Вот здесь чаще всего путаница. В функциональных отличиях. Точно такие же функциональные отличия, как главенство мужа в семье. Бог так определил, друзья. Бог определил. Некоторые определяют главенство в семье по категориям интеллекта или способности решать трудные вопросы. Или жена, допустим, зарабатывает очень хорошо или очень много, а муж, сантехник где-нибудь в каком-то там рэпе, да, он очень скромно получает, и все. Он у него выпрашивает деньги на новые там кроссовки или новый телефон. Она может чувствовать преимущество. И вот в этой связи роли меняются и проблемы. Я даже не говорю сейчас о мирских стандартах. Оно просматривается в церквях. Но Бог определил независимо от того, кто умнее, кто сильнее, кто важнее, кто еще какой-то образованнее. Муж, глава семьи. Точно так же, как Господь, в прошлый раз мы говорили, определил институт управления в мире. Мы не классифицируем того, что если президент адекватный, порядочный, заботится о стране, тогда мы будем ему подчиняться. Нет. Писание призывало подчиняться Нерону, Домициану, всем остальным императорам, которые были против церкви, которые были распущенными людьми. Но Писание повелевало подчиняться структуре, системе управления. Точно так же это должно быть в семье, точно так же это должно быть в церкви. Я вам приведу пример. Я думаю, что вот эта иллюстрация поможет нам увидеть вот эти функциональные различия, при этом не нарушая баланса равенства. Равен ли Христос Отцу? И все сказали дружно, да. Христос и Отец, Бог, одно. Как насчет функциональных отношений? Читаем текст. 1 Коринфянам 11 глава 3 стих. Павел, возможно, подразумевает трудности в Коринфской церкви относительно между мужьями и женами. Вот он как раз-таки помогает им увидеть вот эту вот гармонию. 1 Коринфянам 11 глава 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Было ли Христу, Богу, неуютно под главенством Бога Отца? Нет. Он наслаждался этим, он радовался этому. Он от всего сердца угождал ему. Мы помним, что каждый раз Христос говорит, я не говорю от себя, но то, что слышал от Отца, то и говорю. Не ищу моей славы, но ищу славы пославшего меня Отца. Все, что он делал для того, чтобы угодить Отцу. Он шел на крест, зная, что через время, через страдания он снова соединится с Отцом. Поэтому ученикам говорит, если бы вы знали, куда я иду, вы бы радовались за меня. И они не понимали этой связи. Отец и сын были равны, идентичны по своей природе, по своей сущности, по своим возможностям. Но смотрите, функционально Отец на небесах всегда останется Отцом. Христос никогда будет Отцом для своего Отца, они не поменяются ролями. Христос, Сын, всегда останется Сыном под главенством Отца, но при этом будучи равным Ему. Запутались? Верьте в это. Писание так говорит. Точно так же, мужчина не важнее женщины, но Бог функционально расположил так, чтобы мужчина был главою. Вот с этой целью Павел начинает говорить о структуре церковного управления, руководства и самой семьи. 11-12 стих. Говоря о функции женщины, снова Павел на противостоянии говорит, чем она не должна заниматься. Смотрите, во-первых, она не должна учить в церкви. Берем параллельный текст, 1 Коринфянам, 14 глава, та же церковь, но я имею в виду Христова церковь в другой местности, 34-35 стихи. 1 Коринфянам, 14, 34-35. «Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви». Павел говорит, чем она не должна заниматься. Она не должна стремиться встать за кафедру и учить церковь. А разве сестрам нечего сказать? Есть что сказать? Иногда, даже когда слышу свидетельства сестер, мне кажется, ну вот просто таланты. Некоторые братья так проповедовать не умеют. Ясная мысль, лаконично, точно. Кстати, некоторые проповедуют в своих свидетельствах. Я был в церквях таких, где вот сестры молчат, да, не дают им за кафедру выходить, но она пойдет стих расскажет. Я уже как-то вам говорил об этом. И в этом стихе она сделает предисловие к этому стиху минут пять. О чем этот стих? Потом расскажет стих, она еще 5 минут объяснит, о чем этот был стих. И вот так он говорит, вступление, основная часть, заключение. И потом призыв к братьям, братья, вот, и, ну или там церковь, дорогие братья и сестры, вот это, вот это, вот это. И пошла села. Кто-то так выходит петь сольно. Несколько минут вступления перед песней, сама песня, и потом комментарий к этой песне. Жажда. Просто желание учить. В харизматических церквях с этим нет проблем. Женщины за кафедрой — распространенное явление. И я не скажу, что они говорят неправильно, говорят не из Библии, но само их присутствие там, оно должно заблокировать все остальное, то, что они говорят. Это прямое нарушение Слова Божьего. Мы можем разными способами думать, оценивать, оправдывать людей. В церкви нет братьев. А эта сестра, вот, ну, она дольше всех в церкви, она более духовная. А большинство братьев новообращенных. Друзья, нам не нужно быть умнее Бога. Нам не нужно помогать Ему созидать Его церковь. Если Он так делает, что нет братьев, Он пришлет их. Пусть эти духовные женщины отправят этих братьев учиться. Пусть они получат образование, приедут и становятся за кафедру. Пусть на время приглашают каких-то других братьев. Я понимаю, бывают исключения. Возможно, они были во время войны. Возможно, они были во время гонений, когда все проповедники, служители были за решеткой. Вот, и вот может быть, друзья, но каждое исключение, оно всегда подчеркивает основное правило или закон. Вот об этом как раз-таки говорит апостол Павел. Не должна учиться, но должна быть учеником. Но должна, вернее, не должна учить, но должна учиться. И учиться в безмолвии, то есть с покорностью, с кротким и смиренным духом. Что с этим делать? Слово Божие так говорит. Так говорит Писание. Из этого правила есть два исключения. Первое. Сестрам позволено или и они призваны учить своих детей. Вот ваша публика. Вот ваша аудитория. Вот ваши слушатели. Дети к мамам ближе, чем к папам. Большую часть времени дети проводят с мамами. И они должны их учить. Открывайте Писание, наставляйте. Это предназначение женщины. Помните, Павел, обращаясь к Тимофею, говорит: «Сынок мой, помни, кем ты научен, когда научен и так далее и тому подобное. Он подразумевает не только себя, а он говорит, что ты научен или ты с детства знаешь Священное Писание. Кто его научил? Папа грек? Нет. Мама и бабуля. И они с детства формировали в нем человека Божьего. Они выполнили свою функцию. Молодцы. Это было их предназначение. Второе исключение, когда женщины могут учить, это молодых сестер, как любить мужей. Если вам нужен текст, Титу, послание Титу, 2 глава, 4 стих. Относительно мамы и бабушки Тимофея, 2 книга или послание Тимофею, 3 глава, 15 стих. Значит ли, что сестры не могут учить сестер? Нет. Сестры могут учить в нашей церкви. Мы побуждаем и мотивируем, чтобы были группы сестер, где друг друга они могут наставлять, назидать, ободрять, наставлять в истине и помогать духовно возрастать. Но это все в соответствии со Словом Божьим. Все остальное – это будет вызов по отношению к Богу. Вот это та соленая вода, которой будет питаться церковь, а эффекта никакого не будет. Так, первое, она не должна учить. Во-вторых, она не должна властвовать над мужчиной. И снова Павел говорит, но должна быть в безмолвии. Я не знаю, как здесь распаковать все, но я уже до этого сказал, я просто хочу сказать или снова повторить, или подчеркнуть, что здесь ограничивается роль женщины в церкви, что она не должна претендовать на пасторство, она не должна претендовать на роль проповедника, властвовать над мужчинами и говорить, делайте вот так или делайте вот так, даже если она говорит истину. Сестры, что вы чувствуете? Бог знает, что вы чувствуете. Чувствуете правильно. Вот аргументы. Павел не просто многоточие поставил и сказал, разбирайтесь с этим сами. Вот аргументы, почему жены не должны учить, а должны учиться. И кого они должны учить, и почему они не должны властвовать над мужчиной. У Павла три аргумента. С 13 по 15 стих. Смотрите, первый аргумент. Он приводит аргумент творения. Женщина была сотворена по очереди какой? Второй. У нее было предназначение и функция быть помощником, быть опорой, быть тем, без которого или без которой Адам не смог бы выполнить ту функцию или то предназначение. Если вы помните, я вам говорил, что значит быть помощником. Помощник – это не тот, который мастеру держит лестницу, когда он лампочки меняет, или он стоит уже на лестнице и говорит, дай мне лампочку, или подай мне там, что там, изоленту. Помощник – это тот, кто реально скажет, сделай вот так, или попробуй вот это. Кстати, в нашей семье, вот когда мы делаем ремонт, я очень прислушиваюсь к тому, что жена говорит. Иногда сопротивляюсь. Думаю, да я знаю, я так и думал. А потом, ну, она точно сказала. А давай с этой стороны попробуем. Или вот как-то вот так. Ну, во, голова. Но она не лезет в том, чтобы самой это делать. Но я понимаю, что вот в этом есть роль помощи. Поэтому, если вы помните тексты Писания, которые говорят о том, когда Давид говорит, «Бог мой помощник», этим самым он говорит, что без тебя я этого не сделаю. Ты мне помогаешь. Я нуждаюсь в тебе, в твоей способности. Вот с этой точки зрения жена сотворена помощником. Но Павел говорит, смотрите очередности. Сначала муж, а потом жена. И не муж для жены, но жена для мужа. И мы не можем нарушить эту последовательность, этот фактор, который Господь определил. Некоторые говорят, ну, женщины эмоционально слабее, женщины физически слабее. Я смотрю, там бокс, где девчата лупят. Ну, я не знаю, там, выйти на ринг, просто два движения, ты будешь лежать на спине. Или обратите внимание, как женщины чемоданы носят или сумки на рынке. Муж рядышком идет, а она вот, вот сильные, эмоционально сильные. Некоторые мужчины быстро расклеиваются при какой-то трудности, а они вытягивают. Поэтому женщины и дольше живут. Есть вот Богом вложенный такой потенциал, чтобы проходили через многие трудности. Но этот аргумент не работает, чтобы женщина в церкви была пастором или учителем. Поэтому первый аргумент – это аргумент творения. Сначала мужчина, потом женщина. Дальше – аргумент в грехопадении. О! Писание нам не говорит, что Ева была слабее, поэтому поддалась. И вот здесь нюанс. Она вышла из подчинения мужу. Вот это было ее нарушение. И Писание говорит, она впала в преступление. Она попала под обольщение. Нигде не сказано, что Адам был обманут. Он поддался Еве. Он знал прямо, что он идет на грех. Мы не знаем тоже глубинных каких-то причин, почему он это сделал. Из любви к ней. Я иногда думаю, а что было бы, если бы он сказал, ну, поела, твои проблемы. До свидания. Как бы развивалось человечество, я не знаю. Но он согласился. Но она первая. И она вышла из подчинения. Ей нужно было бы что? Если бы вы, сестры, были на месте Евы, что бы вы сделали? Сказали бы, Адам, где ты? Иди-ка сюда. Со мной червяк разговаривает. Что он хочет? Разберись с ним. Она вступила с ним в диалог, она поддалась вот этой логике, что будете как боги. Она подумала, о, я буду посредником, я приведу своего мужа к благу какому-то, мы будем богами. Вот Павел говорит, она согрешила, поддалась обольщению. И вот здесь было первое нарушение. Вы помните, когда Господь делал вот этот анализ их греха, и что он жене сказал? Теперь будет постоянный конфликт между тобой и мужем. Всегда будет стремление господствовать над мужем. Всегда будет неутолимая жажда столкнуть его, занять его место. К мужу твоему влечение твое. Буквально то, что так написано, но смысл тот, что ты будешь бороться за власть. У тебя будет интеллект не меньше, не слабее, и все, что я перечислял раньше, все при тебе сохраняется, но ты будешь под его началом, так, как должно было быть. И последнее. Павел говорит, аргумент приводит в спасение. Сестры, у кого нет детей, кто не в браке, или кто в браке, у кого нет детей, буквально сложный текст. Спасется через чадородие. У кого есть дети, вам повезло. Вы уже спасены. Так этот текст говорит? Это ли имеет в виду Павел? А что он имеет в виду? Вы знаете, я почитал комментарии, очень контрастные. Некоторые именно так и говорят. И тогда, если это буквально воспринимать, тогда, сестры, кто не имеет детей, вход вам в Царствие Божие закрыт. А у кого есть дети, вам просто нужно быть на плаву, быть в вере, любви, в святости, в целомудрии, и все нормально. Абсолютно нет. Если бы спасение зависело от чадородия, тогда путь спасения по вере и благодати, он был бы вообще просто бессмысленным, он потерял бы всякий смысл. Павел здесь имеет в виду что-то другое в общем контексте. Он все-таки здесь говорит о предназначении женщины. Вот ее функция, вот ее роль. Поскольку через женщину грех пришел в мир, то теперь ваша роль через чадородие, рождая детей, кому Бог дает, исправлять это низкое положение, возвеличивая род человеческий, ведя их ко Христу. Приблизительно так. Я вам сейчас прочитаю несколько цитат, хороших цитат, лучше, чем я сейчас сказал. Послушайте. полное удовлетворение и смысл в жизни обретет та женщина, которая не будет стремиться к исполнению мужских ролей, но будет послушна Божьему призванию относительно себя и станет исполнять свое назначение жены и матери. Еще одна цитата. Чтобы аннулировать пагубное влияние, под которое подпали женщины в грехопадении, им нужно воспитывать благочестивое семя. Чтобы сделать это, они должны пребывать в вере и любви, где на самом деле покоится их спасение. Они должны продолжать жить в святости, а также с целомудрием. Именно внешние виды поведения, требуемые от верующих женщин в церкви, становятся их освобождением от статуса низших, когда они живут благочестиво и воспитывают благочестивых детей. Вот это влияние, друзья. Вот это влияние, чтобы воспитывать детей. И Павел говорит об этом пути. Воспитывать в вере. Вы сами должны верить в Бога, знать Его. Воспитывать в любви, то есть с любовью, посвящением, не опуская руки, достигая этой цели в святости, чтобы дети, которые слышат о том, что вы говорите о вере, они видели вашу святость или целостность. Вы дома такая же, как и в церкви. И снова Павел использует это слово «благоразумие» или «целомудрие» в нашем тексте. Если сестры думают, им нечем заниматься, за кафедру не пускают, ваша кафедра дома. Ваши грешники, слушатели дома. На них нужно влиять. Когда все это придет в соответствие, друзья, в семье будет порядок. Жена будет знать, к чему я призвана, чем мне нужно заниматься. Для ее души будет радость и мир, и благословение, которому будет Бог сам содействовать. Но как только меняются параметры и цели жизни, вот тогда вы почувствуете проблемы в семье и проблемы в церкви. Не потому что, повторюсь, вас не хотят сюда пускать. Вы здесь не должны быть, сестры. Так определил сам Бог. Вот такой, как я вначале говорил, не совсем удобный текст, но он полезный. Мы должны понимать. Если вы любите слушать проповедниц, будьте осторожны. Они могут говорить хорошие вещи, но я уверен, Бог не на их стороне. И Бог не будет подчиняться нашим стандартам. Там может быть видимый эффект, видимый результат какой-то. Но на выходе это будет сено, солома, дерево, картон. То, что в проверке Божьего огня, который он будет проверять церковь свою, оно исчезнет. И наоборот, там, где все правильно соответствует, это будет золото, серебро, драгоценные камни, которые устоят в созидании церкви. В этом наша задача. В этом наша роль. Мужчины должны знать, чем они должны заниматься, к чему они призваны. Женщины должны знать свое предназначение, свое призвание. Тогда вся слава будет Богу, а радость Его церкви. Помолимся. Отец наш, мы благодарим Тебя, что снова через Священное Писание Ты даешь нам наставление. В прошлый раз мы изучали функции мужчин в церкви, их молитвенную жизнь, их ответственность, их понимание роли в этом мире, подчинение властям, чтобы этому всему они учили и церковь, и свою семью. Сегодня Ты через Слово Твое говорил к сердцам сестер, женщин, об их призвании, об их предназначении, об их функции, об их роли, которую они должны выполнять как мамы, как жены, как сестры во Христе. Пусть, Господи, это слово, живое слово, истинное слово будет принято сестрами. Те, кто верит в это, пусть оно углубится и укоренится. Те, кто сомневались, пусть снова, Боже, колокол звона Твоего будет ярко отображен в ушах до тех пор, пока оно не переместится в сердце, не станет убеждением. Благослови, чтобы наша церковь стояла на позициях истины. Мы нуждаемся в этом. Я благодарен Тебе, Господи, за наших сестер в церкви, за их посвященность и любовь, за созидание народа Твоего, за их труд и служение, за все, что они делают и в молитве, и в помощи, и в любви, и в заботе, ободрении. Господи, это неоценимый дар. Я благодарен Тебе, что Большинство из них понимают правильно свое предназначение. Радостно видеть, когда жены христианки правильно с любовью воспитывают деток своих, когда эти детки подрастают, становятся верующими людьми, когда занимаются служением в воскресной школе, наставляя детей, когда друг друга наставляют. Господи, это благо, это благословение, это честь и слава Тебе. Пусть то, чему Ты учишь, будет глубоко в наших сердцах, принято с радостью и со смирением исполнено. Благодарим Тебя, Боже, что Ты среди нас. Честь Тебе, слава и хвала. Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.